Юлия Меллер. История жизни герцогини.
«Скажите, вы добровольно хотите мне помочь?»
— с надеждой переспросил тоненький голосок Шантре. «Зануда», — с досадой подумала Тамара, жалея об утерянной гармонии, которую ей навеял труд на природе.
«Так вот, она слышала голоса»,
— торопливо исповедовалась бабушка Томы.
«Они ей рассказывали, что живут в других мирах, даже как-то приглашали к себе. Но моя бабка была глубоко верующим человеком, старалась игнорировать соблазны в голове».
«Добровольно, да?»
— настаивала на уточнении баронесса, не дождавшись ответа. «Да», — выкрикнула Тома, которая никак не могла уловить суть рассказа бабули о ее странных предках. От выкрика внучки бабушка резко замолчала. Родители, еще более встревоженные, повернулись к Томе. Дед подскочил с ящика, на котором сидел, и поддержал начавшую заваливаться внучку. Тамаре стало дурно сразу после ее выкрика. Нет, никаких болей, но она как будто выдохнула воздух, а потом еще раз и еще до темноты в глазах, до потери сознания, которое уплывало по конкретному направлению. А общее ощущение создавалось такое, будто теряешь себя в никуда. Резкий вдох, шальной взгляд. Так бывает. Раз и забыла, как дышать. А потом, видимо, терпение организма заканчивается, и баловство прекращается. Похоже, Тамара упала на землю, и никто не успел ее поддержать. «А хорошо как?» — была первая ее мысль. Она лежала под раскидистым цветущим деревом, а вокруг стояла упоительная тишина. Никто больше не ругался, не орало радио, не тарахтел фоном трактор у дороги. Слышалось только пение одинокой печушки. Но она совершенно не портила впечатление тишины. Наоборот, это была живая, дышащая тишина. Шелестом листвы, жужжанием пчелы и собственным дыханием. Вставать Тамаре не хотелось. Прошла минутка, другая. И зародилось ленивое беспокойство по поводу затихших родных. Куда они все подевались? И невольно привязался вопрос, почему ее сейчас окружает зрелый сад, а не тощие саженцы. Тома интуитивно затаилась и с нарастающей настороженностью стала медленно приподниматься и осматриваться. Могучие деревья перекрывали обзор и удивляли. Откуда они взялись? Она с недоумением смотрела на идеально гладкие дорожки, на обрамляющие их цветущие кустарники, на легкую запущенность явно старого сада. Не так далеко сквозь зелень угадывались очертания каменного строения. Окружающая обстановка была насыщена флёром романтичности, вызывая желание любоваться ею и думать о чём-то возвышенном. Одно терзало — полнейшее непонимание. Откуда все это взялось и где соседи со своими крошечными цветными домиками, хозблоками, хилыми молоденькими саженцами с подпорками и дымом костров, сжигающих сухую траву, несмотря на запрет разведения огня.
«Миледи, где вы?» — послышался голос, прежде чем Тамара увидела приближающуюся странную женщину. Она была в годах, слегка полновата, но девушку смутило ее ужасное мешковидное платье до пят, прикрытое сверху отрезом ткани более темного цвета. Незнакомка поддерживала платье-мешок одной рукой, чтобы не наступить на грязноватый неровный подол. Торопилась и крутила головой во все стороны, выискивая то ли кошечку, то ли собачку по кличке Миледи.
Тамара продолжала сидеть на земле, ощущая себя не столько слабой физически, сколько сломленной пришедшими в голову догадками. Она вспомнила суету родни на даче, настырный голос писклявой баронески и бабушку, которая долго мялась, подбирала правильные слова, пытаясь донести до всех о какой-то наследственной болезни в ее роду.
«Как все быстро развелось», — горько подумал Тома, — «раз и в дужке».
Теперь вся семья будет вынуждена работать ей на лечение, обеспечивая приличные условия содержания.
«Миледи, ну что же вы на земле?» —
всплеснула руками женщина, искавшая по кустам собачку. Тамара повернулась посмотреть на животное, которое, по-видимому, находилось прямо рядом с ней, но никого не увидела.
«Давайте я помогу вам встать»,
— сюсюкала подошедшая.
«Ваши родители будут сердиться, что вы убежали так надолго».
Тяжело вздохнув, она наклонилась к Тамаре,
обдав ее запахом немытого тела, с неожиданной легкостью подхватила ее подмышки и поставила на ноги. Девушка замерла, не зная, как реагировать на дурно пахнущую женщину в мешке. Тетка же начала отряхивать с ее платья прилипшие соринки и сочувствующе приговаривать:
«Ничего, ничего, может, еще все образуется. На вид он приятственный, не злой. Голодом морить не будет. Накупит вам игрушек», —
ласково говорила она.
«Каких пожелаете. Наймет учителей, будете учиться музыке, петь, танцевать. Еще посмеетесь над своими страхами, моя леди».
Тома послушно поворачивалась, не осмеливаясь протестовать и давая воркующей глупости женщине позаботиться о ней. После этого они, не торопясь, пошли по дорожке к дому. И вот тут невозможно стало не обратить внимания на себя. Тома сделалась какой-то маленькой, легкой, если не сказать откровенно тощенькой. Она подняла тоненькую руку к глазам, потом, боясь заранее о чем-то думать другую, остановилась, игнорируя недовольство сопровождающей. Уже не ожидая для себя ничего хорошего, Тамара поддернула вверх свое одеяние, походящее один в один на балахон женщины, разве что ткань пытались выбелить, но не особо успешно. И с удивлением уставилась на худющие детские маслы, прятавшиеся в жутких, разношенных тканых туфельках. По-новому пригляделась к спутнице, отмечая самодельность ее одежды, такую же разношенную, даже разваливающуюся обувь, заметное отсутствие поддерживающего грудь белья и бьющий в нос неприятный запах тела. Тамара звезд с неба не хватало, но и глупой не была. Пока женщина аккуратненько подталкивала остановившуюся маленькую леди идти дальше, Тома собранную информацию рассматривала с новой точки зрения. Выводы напрашивались такие. Либо она в коме, ей все кажется, либо она попала. И если брать версию с попаданием, то приходится думать, что бабушка говорила не о болезни, а о некоторых родовых способностях. Эти таинственные способности, по всей видимости, пугали женщин, живущих в веке малой информативности, и они предпочитали страусиную политику. А нетерпеливая Тома, которую держали в неведении, надеясь, что все обойдется, сама дала согласие неизвестно на что. Хотя почему же неизвестно? Вот она тут стоит, маленькая леди. А настоящая баронесса-паршивка наверняка валяется на дачном участке в роскошном Томином теле. Женщине все же удалось столкнуть Тамару с места и довести до дома. Громоздкое каменное двухэтажное строение с крошечными окнами показалось ей тюрьмой. На пороге стояла тоненькая женщина с огромным, сложно закрученным тюрбаном на голове. Она укоризненно смотрела печальными красивыми глазами на подошедшую Тому.
«Вы опять убегали и испортили платье?» — сухо проговорила она. «Останетесь без ужина? Я устала повторять, что все делается для вашего блага».
Тамара, подняв голову, слушала и разглядывала вышедшую им навстречу мадам. Огромная голова на тоненькой шейке и узких плечах казалась уродливой. Да, конечно, это все дурацкий головной убор, но не сразу же глазом отделишь тело от накрученной ткани. Унылое создание с оленями глазами, скорбно поджав губы, отчитала Тому, попутно лишив ужина, и ждала ответа. Тамару позади дернули за ткань, заставляя реагировать. До нее дошло, что надо сделать книгсон или что-либо подобное, чтобы показать, что урок усвоен. Она так и сделала. Очень даже изящно. 3 года больных танцев, пока не переросла партнера на целую голову, оставили ей некоторые умения, хорошую осанку и обиду на всех мелких вертлявых мужчин. Дама в огромном тюрбане, удовлетворившись проявленным смирением, отошла в сторону. Женщина в мешке подхватилась, засуетилась и, подталкивая Тому вперед, проскользнула с ней в дом. Их встретили темнота, мрачная обстановка и холод. Девушка зябко поёжилась, попробовала остановиться, давая глазам привыкнуть к темноте. Но ее продолжали подталкивать к лестнице, и пришлось подчиниться. На 2-м этаже показалось светлее, и, стоя наверху, можно было лучше оценивать обстановку дома. Серые стены от пола до потолка были украшены развешанным оружием и щитами. Мебель практически отсутствовала. Гигантский массивный стол, лавки вдоль него и несколько стульев на 1-м этаже. потом брутальная лестница и пустой коридор, по которому провели Тому, прежде чем она попала в маленькую темную комнату, вмещающую в себя лишь узкую кровать со стоящим напротив сундуком. Все, более ничего не было. Интерьер можно было назвать минималистическим, мужским, простым и суровым. Если бы Тома увидела такой интерьер в музее-замке, то это произвело бы на нее положительное впечатление. Но находиться здесь и понимать, что это жилой дом, в котором уже через минуту зуб на зуб от холода не попадает — кошмар. Она здесь не выживет, тем более при своих новых костлявых формах. На улице даже сквозь мощную крону деревьев пробивалось солнце, даря тепло. А тут как в морозильнике. К тому же на кровати даже сидеть было противно. Она оказалась бугристой, узкой, со множеством засаленных шкурок, с терпким запахом старья и плесени. Сопровождающая Тамару женщина, заметив, что ее подопечная дрожит, полезла в сундук и достала овечью шкуру и накинула ее ей на плечи. Шкура оказалась тяжелой и вонючей. Томе пришлось дышать ртом, чтобы не чуять гадковатый запах.
«Мари, Мари, иди сюда!»
— послышался визгливый голос из глубин второго этажа, и женщина в мешке заторопилась на зов.
«Значит, ты у нас Мария. Внизу была мама Анбранесса, я Шантре, а это отчий дом», — уныло констатировала Тамара.
Она попыталась обдумать, в какое положение попала, как-то здраво рассуждать, составлять план дальнейших действий, но ничего не получалось. Ее охватило состояние шокированного наблюдателя. «Всё вижу, даже понимаю, но как будто происходит не со мной». Когда-то она, раскрыв большие глазища, с восторгом и ужасом смотрела на смелых девочек, приехавших из других городов поступать в их университет. Они самостоятельно решали все вопросы в незнакомом месте. Ни на кого не надеялись. Она бы не рискнула. Тома никогда никуда не ввязывалась, не рисковала, не скандалила, не участвовала, не брала на себя никакой ответственности, не привлекалась ни к плохому, ни к хорошему. Учёба, дом, выставки, театр, музей, кино — и изредка вечер в клубе, но не до глубокой ночи, и никогда не принимала в клубе угощения от незнакомых людей. А вдруг наркотик подсунут? Господи, она даже туалет в незнакомых местах избегала. Мало ли кто там может стоять курить. Студенческая жизнь на ее отделении в педагогическом институте не существовала. У нее в группе был один мальчик, и тот африканец, едва говорящий по-русски. 21 год, почти 22. У некоторых приезжих девочек уже был свой карапуз, муж. Тома переживала, что застряла в периоде мечтательной юности и пыталась погулять по-взрослому, но как-то неуспешно, все чаще возвращаясь в состояние ожидания чего-то великого и прекрасного. Дождалась. Что же делать? Надо ли все рассказать родителям Бранессы? Пусть они вернут ее обратно. А вдруг они порадуются, что их дочь в безопасности, а меня — чужую девку, и мне жалко отдавать какому-то старику. Отдавать? В этом-то возрасте? Да нет, скорее продавать. Тома вынуждена была признать, что маленькая соплюшка оказалась деятельнее, хватче, сообразительнее и настойчивее, чем более взрослая, образованная папина с мамой Томочка, Тамулька. Забравшись замерзшими ногами на кровать и сжавшись в комочек, она изучала найденные в складках своего платья листочек бумаги с записью ритуала по единовременному перемещению душ из разных миров. Один раз в жизни два существа, обладающие хотя бы зачатками магии, по добровольному согласию могут обменяться своими сущностями. Инициатор отдает львиную долю своей магии за обмен. Коротко, ясно и безнадежно. Мелкая Шантре искала выход и нашла. Она отыскала в безмагическом мире того, кто ее услышит. Сложно представить, скольких сил стоило это затея ребенку. Да еще баронесса заплатила за переход своим даром. Что же за жуткий монстр у нее в женихах, если она ринулась в неизвестность, не считаясь, заплатив дорогую цену? Дальше Тома стала задавать себе вопросы и искать ответы. Знание языка, умение говорить на нем, чтение, письмо. С этим она потихоньку разобралась. Умеет и ладно. Сейчас ей необходима информация о семье, о женихе. И надо придумать повод, который поможет ей в изучении мира, в который она попала. Сидишь, в комнату просочилась юная девушка. Очень красивая, темноволосая. Было в ней что-то от индейского племени. Неуловимо она походила на встретившуюся женщину в тюрбане на пороге дома. «Сестра баронески», — решила Тома и вопросительно уставилась на нее.
«Жениха видела?»
— сразу спросила ее красавица. Тамара не стала отвечать вслух, только помотала отрицательно головой. Доброжелательности от родственницы она не приметила и с интересом ожидала, как та поведет себя дальше.
«Дряхлый старикан!»
— презрительно выплюнула юная дева, усаживаясь на другой край кровати и протягивая ногу к сундуку, чтобы упереться на него.
«Ты знаешь, что он с тобой будет делать?»
— небрежно спросила она, некрасиво кривя губы, изображая много повидавшую в жизни женщину. Тома, скрывая усмешку, опять молча покачала головой, старательно таращась на гостью.
«Он разденет тебя, раздвинет ноги и будет пихать между ног свою противную смощенную пиписку».
Красавица не только изо всех сил старалась передать гадостное чувство резко звучащим голосом, брезгливой интонацией, но и жестами активно показывала, что и как будут делать с малышкой. Закончив свое короткое выступление и не удовлетворившись произведенным результатом, она на миг задумалась и продолжила.
«А еще он будет кусать тебя и пихать вонючий язык тебе в рот».
И тут же показала, как ее рвет от всего этого. Тома сидела в обалдении. Навестившая ее тоненькая юная девушка с необычными благородными чертами лица никак не вязалась с произнесенным монологом. Конечно, Тамара знала, что люди злые, коварные и всякое такое. И приходилось слышать немало историй про склоки между родными, про предательство друзей. Но лично она никогда не сталкивалась с подобным. Непосредственное участие в таком событии произвело на нее ошеломительный эффект. Девица, не дождавшись слез от сестренки, фыркнула и ушла. Малышке среди этой мерзости делать нечего. Неожиданно для себя твердо решила Тома. Она долго не могла успокоиться после визита старшей сестры, но ей пришлось переключить свое внимание на новую гостью. Тихонько поскрёбшись в дверь, та протиснулась в приотворенную щель. Девушка была похожа на старшую, но еще не расцвела. Такая же тоненькая, темноволосая, кореглазая, но лицо ее было помягче, помиловиднее. «Кикимора к тебе уже приходила?» Оглядываясь назад, чтобы удостовериться, что ее никто не слышит, зашептала она. Тома кивнула. «Небось, наговорила всяких гадостей». Сестра присела на кровать, приобняла Тамару и сочувственно быстро заговорила. «Ты не слушай ее, она все из зависти. Она сама хотела замуж за графа этого, но не подошла ему. Слишком старая. Я слышала, он спрашивал, зарегистрирована ли Зулана в качестве магички. Ты же знаешь, что Зульку пару лет назад на учет поставили. Папа тогда праздник организовал, а год назад меня. Только когда я прошла регистрацию, папа вместо праздника нам конфет дал. Помнишь?»
Тамара аж вся извернулась за полезной информацией и робко кивнула.
«Так вот, граф как услышал, что обе мы стоим на магическом учете, так интерес сразу к нам и потерял. Отец ему хотел отдать Зульку, потом предлагала взять меня. А тот, знает, твердит, что мы старые. Наша змеища уже размечталась, что ее ко дворцу повезут. Нарядов позволят купить, каких захочет. А он ее старухой обозвал, представляешь?» Захихикала девушка. «Ей так хотелось со стариком жить?» Не сдержала удивление Тома. Ей было интересно, что за подоплека скрывалась в планах старшей сестры Зуланы. Догадываться можно было о многом, но раз есть рассказчица, то пусть она похвастает знаниями. «Думаешь, она долго с ним прожила бы?» Состроив мордашку заядлой всезнающей сплетницы, воскликнула сестричка.
«А как же?»
Тамаре хотелось услышать конкретный ответ, поэтому она подыгрывала и охала в растерянности, подталкивая девушку к разъяснениям.
«Да вот так же»,
— поддразнила сестра младшую, но видно было, что ее распирает от домыслов или доверенная Зуланой тайной хочется излить все это благодарному слушателю.
«Она же довольно сильный маг жизни. Ах, ты же не знаешь, тебя после учить будут».
С досадой стукнула она себя по лбу.
«Слушай, все просто. Где жизнь, там и смерть рядом. Можно, к примеру, сердцу при помощи своего дара дать столько силы, что она будет бухать слишком сильно, и не каждый здоровяк это выдержит. А много ли старикашке надо? Или вот еще способ — взять и добавить свои живительные силы в кровь и помчиться-то, аки вихрь. Так что Зулька все правильно рассчитала».
Тамара затаилась, боясь выдать свое полнейшее неведение, но вопросы рвались наружу.
«Маг жизни, ну надо же». «Ты тоже маг жизни?» — запинаясь, спросила она.
Дождавшись кивка сестры, поинтересовалась.
«А если бы граф выбрал тебя, ты бы подстроила ему болезнь?»
Сидевшая рядом сестра задумалась, нахмурив идеальный лоб.
«Знаешь, Эль, я думала об этом, только не про себя, а про Зульку. Вот представим, через пару месяцев, а дольше наша гадюка ждать не будет, граф покидает бренный мир, и Зулана становится хозяйкой. Сладко?»
Поскольку требовалось чисто номинальное подтверждение, то Тома кивнула, соглашаясь.
«Только ненадолго это», — триумфально припечатала сестра. «Никто ей не даст сидеть одной на огромном хозяйстве. Король в течение месяца пришлет ей нового жениха, и неизвестно, что за пень им окажется. И придется ей ему сапоги лизать, чтобы смирился и принял ее, либо снова устраивать сердечный приступ. Может, и второй раз получится свести мужа в могилу, но, скорее всего, ее в доме забвения запрут. Как несущую смерть, поскольку подозрения обязательно возникнут. Законы наша красотка читать ленится, думает самое умное».
«Как интересно, средняя сестра у Шантре не дура, вот только как ее зовут?»
«А все-таки, если бы он выбрал тебя, что бы ты делала?»
— допытывалась Тома.
«Не торопилась бы, это уж точно».
Польщённая вниманием девочки важно начала отвечать сестра.
«Граф спокойный, галантный старичок, с таким можно и подольше пожить. Подкормить его успокаивающим снадобьем, осмотреться, потихоньку прибирая к рукам хозяйство и подготавливаясь к новому мужу».
Все это девушка проговорила, не торопясь, обдумывая каждое слово.
«Тебя он не тронет до первой крови точно. У него с нашей семьей договор. Ты времени не теряй, учись вести хозяйство и откладывай себе деньги на черный день. Не будь дурой. Ластись к нему, обязательно проси его нанять тебе учителей. Приглашай меня в гости, вместе учиться будем. Только денег на проезд пришли. Я тебя магии научу. Вдруг снова война случится. Тогда мы озолотимся, леча раненых». «А в мирное время нельзя лечить? Кого, крестьян, торговцев? С ума сошла. А если ехать к какому-нибудь лорду, то упрекнут потом в бесчестие. Да и опасно это».